Самара – город с более чем 400-летней историей. Единственный артефакт времен первой крепости, дошедший до наших дней – рукопись, созданная в первой трети 17 века по заказу самарского воеводы Бориса Салтыкова, родственника первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Древнейший культурный памятник Самары включает в себя списки произведений древней церковной письменности, повесть о Варламе и Асафе и житие Нифонта Константского. Хранится книжное сокровище Самары в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Впервые рукопись привозили в 2011 году на выставку в Самарский епархиальный церковно-исторический музей. В 2018 году жители вновь смогли увидеть первую книгу города на экспозиции «Самарские древности» в Самарском областном художественном музее.
Наша основная задача в этой выставке – превратить рукопись в новый символ Самары. Мы понимаем, что древняя Самара, она у современных жителей как-то, ну, никак не отражена в памяти, она не отражена в опыте. И вот этой рукописью мы хотим создать в современных жителях города вот это ощущение своих корней. Мы хотим вернуть городу его корни. Хотим вернуть этот очень красивый документ, очень редкий манускрипт, который высоко оценивается специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга, самарскими специалистами, как один из шедевров, дорогое подносное издание 17 века.
Выставка «Самарские древности» объединяет фонды Российской национальной библиотеки, Самарского областного художественного музея, Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина, Пугачевского, Краеведческого музея имени Журавлева, Краеведческого музея Сызрани, Старобрядческой общины города Самары Древнеправославной Поморской церкви, Самарской областной универсальной научной библиотеки, Центрального государственного архива Самарской области и частных коллекций. На открытие экспозиции приехали исследователи памятника.
Нам необычайно приятно не только привезти сюда сокровища древней Самары, и мы теперь и сами осознаем эту рукопись как таковую, но и еще представить здесь нашу работу, интернет-ресурс, который так называется, «Книжные сокровища древней Самары». И вот этот интернет-ресурс мы подготовили в самом тесном и непосредственном сотрудничестве с краеведами и патриотами города Самары Андреем Игоревичем Макаровым и Романом Владимировичем Антаевым. Еще мне хочется подчеркнуть, что здесь находится еще один участник нашей творческой группы, Николай Валерьевич Пуцких, который взял на себя любимую долю работы по подготовке текста для этого ресурса, процитировав его в полном объеме, совершенно бескорыстно.
История самарской рукописи, вы, наверное, уже знаете, об этом я не раз выступал. На этот счет она уникальна в том смысле, что она была известна московским египетским специалистам, но долгое время никто о ней не знал сам. И получился каким-то таким необычным образом, может, Божьим помыслом, что, работая в православной энциклопедии, в большом международном проекте в Москве, я случайно узнал о наличии такой вот рукописи, которая хранится в Российской национальной библиотеке более 13 лет назад. До с тех пор, по мере сил, пытаюсь заниматься этим памятником.
Первая самарская книга была представлена на выставке в трех форматах. Подлинник рукописи, выполненные в технике акварели реплики 65 миниатюр и электронный ресурс с полным описанием всех иллюстраций. А вообще памятник содержит около 400 миниатюр, выполненных первым самарским художником, изографом Петром. Специалисты отмечают, что по своим сюжетам, легкости, эскизности, и манеры, они очень отличаются от типичных миниатюр 17 века. Каждая из представленных иллюстраций сопровождалась текстом. Так, у посетителей была возможность фактически прочитать рукопись. Организаторы выставки хотели не просто раскрыть книгу публике, а еще и показать атмосферу, в которой она создавалась. Для этого совместно со студентами Самарской академии строительства и архитектуры был сделан макет Самары начала 17 века с двумя храмами, в одном из которых, вероятнее всего, и родилась рукопись.
На этой плане Самары мы так вот решили, что пусть мы думаем, что, может быть, вот Троицкая церковь, она стояла ближе к Самарке, вот туда вот, да? А вот это пусть будет Никольская церковь, которая стояла в том месте, где сейчас от Бутюкова отходит, значит, вот Алексей Толстой. Совершенно точно мы знаем, что в этом месте стоял храм.
Экспозиция выставки выстроила эпоху создания рукописи. Воссоздала атмосферу Самарской крепости 1-3 17 века. Изограф Петр, работавший над книгой, видел деревянные стены Самары, храмы.
И, конечно, он видел и толпы кочевников, которые окружали Самарскую крепость. И поэтому еще один раздел выставки мы посвятили фронтиру. Фронтиру как границы, как такое пограничие между освоенной территорией юго-востока российского государства и неосвоенной кочевой зоной, зоной, от которой исходит угроза. И в этом разделе мы достали уникальные памятники монгольского происхождения из коллекции нашего Самарского областного художественного музея.
Большой раздел выставки был посвящен христианскому миру 17 века. Для того, чтобы дать возможность посетителю сравнить образы со страниц рукописи с иконописными книжными памятниками русской культуры того времени, на которые изограф, безусловно, ориентировался при создании рукописи.
Конечно, у нас была задача попытаться в Самаре и в музеях, с которыми мы сотрудничаем, в библиотеках и архивах, найти изображение преподобного Нифонта и преподобных Варлаама и Иосафа. Это оказалось, что это очень сложная задача, и единственное изображение иконописное Нифонта, которое мы смогли найти, оказалось в общине, старообрядческой общине города Самары, древней православной Поморской церкви у Павла Владимировича Половинкина. И это медно-литая икона, изображающий преподобного Нифонта. Надо сказать, что в старообрядческой среде это действительно был очень популярный святой, но, к сожалению, не так часто мы видим его в отдельной иконографии, на отдельных иконах.
Четвероевангелие, изданное в Москве в 1653 году, поистине удивительная находка. Изначально эта книга принадлежала, по всей вероятности, Саввино-Старожевскому монастырю.
Чтобы было понятно, что такое этот монастырь, в 17 веке, вот в середине 17 века, во времена правления второго царя из династии Романовых Алексея Михайловича Романова, Саввино-Старожевский монастырь в Звенигороде являлся царской резиденцией. А в середине 60-х годов Саввино-Старожевский монастырь вкладывает, дарит эту книгу, Евангелие, молодой церкви села Усолье Да, наше Надеинское усолье церкви Николы Чудотворца. И в рукописи есть вкладная надпись, где говорится о том, что вот настоятель монастыря вместе с келарем готовили вот этот дар, и на деньги мирян для этой книги был сделан оклад. Оклад показывает четырех евангелистов, собственно, которым приписываются Евангелие и Спаса на престоле, центральное изображение. Это абсолютно уникальные изображения, потому что мы видим в них, вы знаете, такой очень трогательный, очень тонкий русский примитив 17 века.
Уникальный памятник, своего рода звезда этого раздела выставки наряду с рукописью, походная церковь из коллекции Пугачевского краеведческого музея имени Журавлева.
Второго такого памятника в России, да и в мире нет. До сих пор ни один из исследователей, историк, искусствовед, краевед, не может точно сказать, для чего она создавалась, потому что нам просто не с чем сравнить аутентичные предметы.
Этот экспонат в 1919 году во время исследовательской экспедиции по Ергисским монастырям обнаружил историк Михаил Николаевич Тихомиров. Именно он описал находку как «церковь походная, по виду напоминающая традиционную московскую церковь 17 века».
Некоторые исследователи и искусствоведы говорят о том, что это не церковь походная в прямом понимании, то есть она не бралась в походы, ее сложно было бы перевозить. Она достаточно хрупкая и она большая. И предполагают, что, может быть, это не традиционный, не типичный сион или дар-хранительница, которая находилась в алтаре либо в ризнице, и где должны были храниться священные святые дары. Однако по записям в Ергисских монастырях, у нас есть опись 1832 года, мы знаем, что эта церковь, если в документе описана именно она, это тоже сложно сказать, но вот мы знаем, что она находилась не в алтаре, она находилась в ризнице, и внутри нее был иконостас, и внутри нее было небольшое Евангелие, да, и мы не понимаем, как это возможно, потому что она слишком мала, она не представляется действительно вот такой уж образом действующей церкви. Однако же в Пугачевском краеведческом музее в этом памятнике сохранились действительно фрагменты иконостаса. Видимо, это резные, небольшие резные иконы. В памятнике они вставлены на фанерную доску.
Еще один экспонат, который, скорее всего, бытовал как походный предмет, называется «Деисус».
Это 8 вытянутых деревянных пластин, икон, на которых изображены избранные святые. Они были вмонтированы в одну доску. Доска до наших дней не сохранилась. «Деисус» в переводе с греческого означает «моление». Это образы святых, которыми обращается во время молитвы верующий в храме. Деисусом называют второй главный чин или ряд иконостаса. И в какой-то степени можно сказать, что это часть иконостаса, это Деисус. Однако традиционный иконостас все-таки состоит из образов других. Центральным образом Деисуса является, конечно, изображение Христа. Справа и слева от него должны быть помещены изображения его крестителя Иоанна и Богоматери. Однако в том Деисусе, который есть в нашей коллекции, изображены святые, Николай Чудотворец, Лаврентий, 8 святых, которые, в общем-то, нетрадиционные для второго ряда. Вытянутые дощечки, очень нестандартные, совершенно традиционный размер для иконы, вполне могли быть частью царских врат, столбиками царских врат, на которых действительно в XVI, начале XVII века, точнее все-таки в XVI, помещали этих святых. И мы предполагаем, что происхождение нашего Иисуса – это царские врата одной из церквей, какой мы не знаем.
Редчайший экспонат – икона из частного собрания самарского коллекционера Андрея Владимировича Болдырева, на которой изображены преподобные Варлаам и Иосаф.
Икона в течение последнего года находилась на реставрации в Москве. И закончена была реставрация буквально за несколько дней до открытия выставки. Реставраторы из центра имени Грабаря не просто раскрыли вот это золото 17 века, уникальную иконографию второй половины 17 века, вероятнее всего. Мы увидели икону еще и с окладом. Конечно, оклад более поздний, оклад 19 века. С таким окладом она тоже похожа и напоминает именно какую-то подносную икону, очень важную, очень значимую. Варлаам и Иосаф изображены на иконе с левой стороны. Царевича Иосафа, несмотря на то, что он прожил долгую жизнь и умер пустынником в уже преклонном возрасте, в иконографии всегда изображают юным принцем с короной на голове. Вот эта редкая иконография, на которой встречаются изображенные преподобные Варлаам и Иосаф, называется «Богоматерь, что тебя наречем».
Среди книжных экспонатов, представленных Самарской областной библиотекой, издание Дмитрия Равинского. Это единичный, буквально пример, лубочной печатной графики с изображением преподобных Варлаама и Иосафа.
Вот это лубок 17 века, он был, по всей вероятности, создавался к изданию Семена Полоцкого и иллюстрировался Симоном Ушаковым. Ну, это, наверное, лучшие представители и книжной культуры, и иконописной культуры второй половины 17 века, времен правления Алексея Михайловича. И вот мы видим на этой единственной гравюре, на этом единственном лубке преподобных Варлаама и Иосафа и их житие, собственно, сюжет повести, которые мы можем прочитать на нашей выставке. И вот эта рукопись, где перед началом Евангелия мы видим заставки. Очень красивые цветные заставки. Они тоже показывают вот тот мир, тот иконописный мир, тот мир миниатюры, который создает, который формирует облик самарской рукописи 1628-29 года.
Помимо знакомства с рукописью и другими памятниками, в выставке была еще одна важная цель – поставить вопрос о топографии первых самарских храмов, в которых могла быть создана рукопись, и показать необходимость консервации и научного изучения территории старой Хлебной площади, где, по мнению ученых, следует искать следы первых самарских храмов. Продлилась выставка 2 месяца. Даже при имеющейся хорошей сохранности рукопись не должна находиться в публичном пространстве дольше и не чаще 1 раза в год. Хочется надеяться, что благодаря знакомству с первой книгой Самары у жителей города вырос интерес к истории города, появилось понимание, что с самого основания развивался он не только как пограничная территория, но и как культурный центр, имеющий особые связи со столицей.